Господи, действительно, люди много во что вкладывают свою веру, это пустое, верят, что звезда хранит, судьба хранит, какие-то суеверия хранят, что угодно, Господи, потому что это абстрактно, это безответственно, это не говорит так ясно правду к нашим сердцам, как Ты, поэтому очень легко греху в наших душах, заменять Тебя на что-то несуразное, что-то абстрактное. Перед Тобой стоять сложно, потому что Ты своим словом проникаешь в самую глубь наших сердец. Написано, что Слово Твое, оно оценивает, оно судит помышления и намерения наших сердец. Оно в самую сущность нашу проникает, поэтому мы можем там слышать Твой голос. Бывает это неуютно, Господь, поэтому люди заменяют. И спасибо, что мы можем знать, что Ты наш Отец, Ты защитник наш, Ты наш Спаситель, Ты родился нам, чтобы мы были спасены, были с Тобой, были изменены. И мы просим, Господь, пусть Слово Твое сейчас, оно Духом Святым, пусть Дух Святой действительно применит в самую глубь наших сердец. Мы хотим Тебя слышать. Помоги нам. Во имя Иисуса Христа мы молимся об этом. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Христос народився. Христос народився. Христос народився. Аминь. Слава Богу, Иисус Христос родился для нас. В нашей церкви мы имеем такое благословение праздновать это долго. Обычно каждый год мы празднуем около 2 недель. Мы начинаем по новому календарю в декабре, ну, по календарю, по которому мы живем, и заканчиваем старым календарем, по которому церковь в нашей стране решила православная праздновать Рождество. Ну, у нас 2 недели праздник Рождества, но в этом году у нас несколько месяцев будет праздник Рождества, потому что мы изучаем Евангелие, и есть много удивительных таких событий, истин, которые касаются Рождества, и мы будем их еще, наверное, до Пасхи мы будем изучать, поэтому, если хотите, чтобы у вас было рождественское настроение, приходите до Пасхи к нам. Евангелие от Луки. Текст, который мы сегодня постараемся исследовать. Текст, который содержит много, это первая глава, очень много богат, он истинами, нет возможности на все обращать внимание, мы обратим на некоторые из них. В частности, мы посмотрим из этого текста на то, какой наш Господь Иисус Христос. И я такую некоторую суть проповеди выразил в названии: Иисус – уверенный, пламенный, целеустремленный герой. Давайте прочитаем этот текст. Прочитаем 1 глава с 26 по 56 стих. «В 6-й же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, девственнице, обрученной мужу по имени Иосиф из дома Давидова. Имя же Деве Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобой, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот, зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его. И будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» То есть у меня нет, она была только обручена с Иосифом, и они с мужем не имели еще законных, брачных, физических отношений. Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Поэтому и рождаемое святое наречется сыном Божиим. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодной, и она зачала сына в старости своей, и уже на шестом месяце. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала: «Вот я, раба Господня, да будет мне по слову Твоему». И отошел от нее ангел. Встав же Мария в дни эти, с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии, и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее, и Елисавета исполнилась Святого Духа. И воскликнула громким голосом и сказала: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего. И откуда это мне, что пришла мать Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем, и блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». И сказала Мария: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут называть меня блаженной все роды, что сотворил мне великое, сильный и свято имя его, и милость его в роды родов к боящимся его, явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ и богатых отпустил ни с чем, принял Израиля, отрока своего, вспомнив о милости, как говорил отцам нашим, Аврааму и семени его навеки». Пробыла же Мария с ней около трех месяцев и возвратилась в дом свой, после чего родила Елисавета Иоанна Крестителя, величайшего из ветхозаветних пророков, и после чего родила Мария Иисуса Христа, Бога, Мессию, Спасителя, одного из трех лиц Святой Троицы. Такой текст, такие события рождественские, и мы будем их изучать сейчас, но перед этим я бы хотел, может быть, странный вопрос задать и постараться на него ответить, и потом мы посмотрим, как это связано с этим отрывком. Вопрос такой: почему мы не видим Иисуса Христа героем для наших душ, который бы пленял наши сердца? Другими словами, как мы видим Иисуса Христа? То есть, как мы его понимаем, какой он для нас? Вот мы сегодня много слышали: родился Иисус Христос, события, связанные с его Рождеством. Мы знаем много, уверен, что все, мы все в христианской стране выросли, и это можно с этим соприкоснуться, с именем Христос, что он Спаситель, что он умер за грехи наши. То есть это общеизвестный факт, не все, правда, понимают смысл его и значение, но знакомые слова. Некоторые люди из нас даже в церкви выросли, но если быть честными, можем посмотреть в свои души, посмотреть, как мы видим там Христа, как мы его там понимаем, и, скажем, сравнить его с кем-то из людей или каких-то художественных героев в фильмах, и можем увидеть, что какие-то художественные или реальные герои для нас, ну, больше герои, чем Иисус. То есть они больше как бы затрагивают наши сердца, наши души. Если быть честными, мы хотим больше на них быть похожими, чем на Иисуса Христа. Иисус часто выглядит как-то вот в нашей душе блекло. Знакомый, мы правильно, может быть, можем о нем что-то сказать. Из Библии кто-то из нас очень много понимает, может говорить правильно, представлять богословие библейское правильно о Иисусе Христе. Но душа не увлечена таким, так что действительно мы можем сказать: он мой герой, он пленяет мою душу, я хочу идти за ним. Это очень важный вопрос, потому что каким мы видим Христа, или другими словами, как мы узнали его, или познали, или как мы верим о нем, Это определяет наше отношение к Нему. А это определяет наше празднование Рождества. И более того, наше понимание Христа определяет качество нашего христианства. Поверхностное, религиозное, формальное, як тривога, то и до Бога. Два раза в году в церковь прийду, Рождество и Пасха. Или чуть сильнее, чуть более посвященное. Или вообще пламенное, действительно такая очень страстное, пламенное такое отношение ко Христу, как к тому, который мой Спаситель. Он не просто, ну, как другие люди, хорошие. Он меня спас. Нет никого такого. Я хочу жить для Него. Вот наше понимание Христа определяет качество или глубину христианства. Очень важный вопрос. К сожалению, чаще всего люди видят Иисуса Христа очень неверно. Мы с вами тоже не исключение, поэтому давайте к своему сердцу это применять. Вообще, я думаю, это одна из больших трагедий, ну, как бы христианства. Я не хочу обвинить христианство в этом, но это то, что внутри христианства можем столкнуться. Трагедия, что христиане или люди, называющие себя христианами, и даже настоящие христиане, истинные христиане, видят Христа не настолько привлекательным, и Он не настолько пленяет их сердца. Это трагедия. Его видят иногда таким, знаете, маленьким милым младенчиком, который вызывает такие особенные чувства. Вот дети выходили сюда, и у нас определенные чувства вызываются, такие приятные чувства. Я знаю, есть такая передача российская «Вечерний Ургант», у них там есть такая рубрика, называется «Ми-ми-ми». Он берет какого-нибудь там щеночка, прислоняется так к нему, делает такой счастливый вид, и так, какой он такой прямо замечательный такой. И у всех чувства, там, у миллионов телезрителей такие милые. Вот о Христе иногда так, на Рождество особенно думают. Всего лишь вот такой милый, вызывающий такие чувства личность. Или видят его очень религиозным. Он пришел, он что-то такое там говорил, читаешь Библию, очень мало что понятно. Какие-то такие сложные вещи, такая какая-то, ну просто религиозная личность, какой-то не очень реальный человек, даже как-то человеком его не назовешь, тут просто религиозный деятель, ему бы облачение такое очень священническое, хотя он был одет в простую одежду, и вот он какой-то, ну необычный, мы простые люди, а он какой-то такой, религиозная личность. Или мы смотрим на него как на мистичного, такого загадочного, оторванного от реалий жизни, и говорит какие-то такие абстракции религиозные, мистичные. И это хорошая вещь. И вот тут часто люди, которые так воспринимают его, говорят, нужно прийти вот там на богослужение или просто вот в храм прийти, постоять, и вот тут святое место, вот тут космическая энергия сюда сходит. Рассказывают, как храмы строят в каких-то космических точках, ну это глупость. Но вот прямо человек говорит, я это как чувствую, через меня эта вся космическая энергия проходит, или там как-то Бог меня касается. Такая мистика, не столько, мало что понятно, но просто я это как-то вот чувствую, это вот что-то происходит. И Иисус, вот он какой-то вот такой весь. Когда читаем Библию, Евангелие читаем, можно, или фильмы некоторые о Христе смотрим, можно подумать, что он очень неэмоциональный человек. Он, наверное, когда проповедовал, стоял вот так, руки вниз, и говорил монотонным тоном правильные вещи, утверждал истину. Он явно не махал руками, он явно там не испытывал каких-то эмоций. Очень правильный, неэмоциональный, такой бесстрастный, немножко безучастный, может быть. Кажется, нецелеустремленный. Сказать, что вот это настоящий мужчина. Я бы хотел, чтобы у меня был такой муж. Не просто потому, что он самый добрый и будет мне потакать, и не будет меня напрягать. Но это лидер, это настоящий герой, это мужчина. Лучшего мужчины я не знаю, никто с ним не сравнится. Мы так не видим Христа. Он какой-то такой чуть другой. Может быть, даже неуверенный, как-то такой он, ну, бесстрастный. Ну, примеры. Например, мы читаем Библию, и помните, Иисусу задают вопрос, говорят Иисусу, кесарь, то есть римский правитель, Римская империя, захватила Иудею. Платить ли нам подать этому захватчику или не платить? Иисус, как ты ответишь нам? И народ во внимании, что он скажет? И он отвечает, дайте мне монету. Чье изображение на монете? Кесаря. Давайте кесарю кесарева, а Богу Богова. Следующий вопрос. Господи, захватчики, платить ли нам им дань? А он какой-то такой, какие-то абстрактные такие вещи говорит. Мы так читаем тексты, нам так кажется, фильмы так снимают. Или другой какой-нибудь пример. Таких очень много. Мы можем видеть Христа как такую черно-белую фотографию. Он не динамичный, он не живой, он не целеустремленный, он не герой. Он просто такой правильный, религиозно правильный. Но мы с вами все не такие. Мы живые, нас что-то затрагивает, мы плачем, мы за что куда-то устремляемся, мы хотим подражать каким-то настоящим людям, которые чего-то достигли, добились, у них такой яркий характер. У них характер такой, знаете, хочется, чтобы и у меня такие черты характера были. Редко кто из нас хочет подражать просто таким, ну, таким, как черно-белая фотография. Мы можем видеть Христа, и это неправильно, как даже выцвевшую фотографию, на которую неинтересно смотреть. Нам нужен блокбастер, фильм, движение, взрывы, какие-то необычные вещи. И это где-то мы можем найти. Кто-то в наркотиках, кто-то в выпивке, кто-то в заработке денег, кто-то в своих мечтах, в отдыхе, в семейной жизни, в детях, ми-ми-ми, такие милые люди. Кто-то во внуках. Но Христос – это правильная часть моей жизни, но Он так не влечет в мое сердце. Он не пленяет. Это наше заблуждение, это неправильный взгляд на Христа. Мы можем видеть его необычным, но все же непривлекательным для души. Вместо того, чтобы увидеть в нем настоящего Мессию, Спасителя, героя, кем он был, так увидеть, что наша душа действительно она не может быть безразличной к нему. А просто не может быть безразличной к нему. И когда мы так видим Христа, то получается, что мы скорее героем назовем Льюиса Уоллеса, из фильма «Храброе сердце». Вот это герой, настоящий человек. Христос не такой. Это Мессия, пассивный, религиозный, мистичный, неинтересный. Но посмотрите, Писание, ну, Писание не так говорит о Христе, и это для нас очень важно понять. Нужно постараться это разглядеть, в Евангелиях в частности. Помните, Иисус говорит, проповедует удивительную, ну просто яркую проповедь, после которой ученики, многие его оставляют. Он говорит, нужно нести крест, следовать за мной, нужно платить большую цену, и много такие высокие стандарты очень. Они его оставляют, он поворачивается к ученикам своим, и он не говорит им, как бы мы могли прочитать, не хотите ли вы меня оставить? Он взывает к их сердцам, говорит, вы не хотите ли меня оставить? Что с вашими сердцами? Задайтесь вопросом, что с вашим сердцем? Вы не хотите поступить, как они? И Петр в этот момент, он поворачивается и говорит, Господи, а куда нам идти? Потому что у Тебя глаголы вечной жизни. То, что Ты говоришь, переворачивает нас. Всю мою жизнь перевернуло. Я оставил свою семью, я следую за Тобой. Для меня нет жизни без Тебя. Этот человек видит Христа героем. Он не знает, куда ему идти. Куда нам идти? Мы готовы идти за Тобой. Другая ситуация. Иисус Христос говорит ученикам своим. Он говорит, нужно в Иерусалим мне идти. Вы знаете, полтора года уже, как меня хотят там убить. Когда Христа захотели уже там, в Иерусалиме, уничтожить, начался сговор. После того, вот он начал выбирать учеников, они были с ним. И он говорит, пришло время идти в Иерусалим. И Фома, неверующий его называют, и мы себе представляем его такой скептик, сомневающийся, там, может быть, недовольный, совсем таким не был. Это уже лживое представление о Фоме. Он реагирует на это, он говорит, мне нужно идти в Иерусалим. И вы помните, это там, где меня ненавидят. И Фома смотрит на Христа и говорит ему и ученикам, пойдем и умрем вместе с ним. Это вот реакция учеников, это то, как они видели Христа. Они видели его настолько драгоценным, настолько героем, что они готовы были свою жизнь отдавать. Что и произошло, когда Христос воскрес, они все, в конце концов, отдали свою жизнь за него. Все апостолы умерли, Иоанн только один своей смертью умер, и то в заключении за Христа. Иисус – великий герой. Но кто-то скажет, ну подождите, когда я читаю Евангелие, я не могу увидеть Иисуса Христа таким. Больше полугода назад я общался с одним пастором, и вчера с ним общался. Свадьба была вчера, Оля Надбережная вышла замуж за грузина, и я танцевал грузинский танец. Это правда, это не шутка. Подражал, точнее говоря. Но суть не в этом. К чему я это сказал? Я говорил с пастором. такой яркий образ танца. Я говорил с этим же пастором, и мы опять говорили на эту тему, и говорили о том, как бывает трудно, читая Евангелие, там узреть вот этого вот Христа, такого яркого, живого, который бы завладевал нашим сердцем. И мы говорили о том, как увидеть его, как его разглядеть. Мы действительно сталкиваемся с этим. Я очень много с этим сталкиваюсь. Как же там увидеть такого Мессию? Более того, если вернуться к прочитанному отрывку, ну разве этот отрывок, в котором о Христе почти ничего не говорится? Ну, говорится, но, как можно сказать, мало. Разве там можно увидеть его как героя? Как это увидеть? И я хочу задать вам один вопрос. Как лучше всего узнать о том, какие родители? Ну, то есть, что они себя представляют, какого качества родители? Надо посмотреть на детей. Очень ясный, очень не послушать просто родителей, их теорию воспитания, не посмотреть диплом, сколько они там каких-то прошли обучающих тренингов. Нужно посмотреть на их детей. Да? Если их дети противоречат всем этим дипломам, то нам эти дипломы сразу померкнут. Мы скажем, какая-то странная школа, потому что дети говорят громче, чем то, что там родители себя представляют. Мы можем увидеть родителей, когда смотрим не на родителей, ну, на родителей, конечно, тоже, на их взаимодействие с детьми и так далее, но более всего на детей. Поэтому есть такая очень хорошая фраза: не воспитывайте детей, они все равно будут такими, как вы. Воспитывайте себя. И таким образом воспитывайте детей. Не воспитывайте детей, а воспитывайте себя. Потому что дети все равно будут такие, как вы. Вы не сможете их в каких-то других превратить. Выпивая, помню, мой отец пил и говорил мне, что типа ты не пей. Ну и я пил тоже. То есть это принцип. Вот это важный принцип чтения Евангелий. Мы должны узнавать Христа по тому влиянию, которое Он оказывает на своих людей. Как родители на детей, мы часто видим описание каких-то ситуаций, каких-то людей. И здесь мы увидели описание ангел, Елисавета и Мария. Три человека, еще Иоанн Креститель в животе. Иисус здесь в животе не описан. Иоанн описан. Вот четыре личности ярко описаны. То есть нам нужно узнавать Христа по тому влиянию, которое Он оказывает на своих людей. Читая любой отрывок, вообще Писание, ну и в частности Евангелие, нам нужно задаваться этим вопросом. Нам нужно смотреть на то, что там описано, на этих людей, как на зеркало, в котором отражается Бог, Иисус Христос. Что они из себя представляют? Как они реагируют? То есть, что из себя представлял Христос для Фомы, мы можем увидеть в том, как Фома отреагировал на призыв Христа идти в Иерусалим, где нас убьют. То есть мы так должны читать, это важный принцип. Библия – это книга о Боге и книга о спасении для нашей души. Но нам нужно узреть там Бога прежде всего. Иначе не ради кого нам отрекаться от греха, нет за кем идти. Никто не привлечет нашу душу, может быть, мы там просто правильные попытаемся сделать какие-то там лицо такое и правильных несколько религиозных шагов, но у нас не будет силы следовать за Христом, если мы не рассмотрим его там этой грандиозной, самой грандиозной личностью. Поэтому нам нужно смотреть на людей Божьих, смотреть, как изменяется их характер под воздействием Бога, смотреть на людей Божьих в Библии, в Евангелии, как на зеркало, где отражается лицо Иисуса Христа. Тогда мы увидим Христа верно, и тогда мы познаем, что Он величайший герой. И тогда это пленит наше сердце. Давайте теперь к этому отрывку вернемся. И именно так посмотрим на него. Мы ответили на один из важных вопросов. И Иисус не пленяет наше сердце. Мы не видим Его героем, потому что мы очень плохо рассмотрели Его. Очень плохо поняли. Поэтому нам нужно учиться это делать. Будем же это делать сейчас. Второе, о чем мы поговорим, в этом отрывке мы постараемся вот что увидеть. Постараемся посмотреть на то влияние, которое Бог здесь оказывает на своих слуг. И мы увидим, в частности, что Бог сделал Елисавету и Марию, двух женщин, одну очень старенькую, вторую очень молоденькую, сделал их очень смелыми, сделал их уверенными в вере, твердыми в вере, сделал их целеустремленными и много еще других моментов. Давайте посмотрим. С 26 по 38 стих мы исследовали несколько недель назад. Как я уже сказал, мы исследуем Евангелие в нашей церкви. В частности, вот сейчас этот период рождественский. Мы смотрели на этот отрывок, и он заканчивается, 36 стих, когда ангел говорит Марии: «Вот и Елисавета, родственница твоя». То есть он говорит Марии: «Будет невероятное, ты зачнешь и родишь сына». Она говорит: «Я не состою в брачных отношениях, я только помолвлена, поэтому как может родиться ребенок без мужчины?» И ангел ей говорит: «Будет чудо небывалое, которого не было и не будет никогда. Бога воплощение, Бог воплотится в плоть, станет человеком. Одна из личностей Троицы придет, и она будет зачата Духом Святым внутри у тебя, там, в твоем чреве». И она не понимает это, как это может быть. И он ей говорит, что это будет великое Божье чудо. Дух Святой будет это делать. И дальше ангел утверждает ее в этой вере. Ну, то есть он ей сказал очень тяжелую вещь. Он ей сказал, что ты забеременеешь без мужа, без брака. Это значит, что тебя будут считать прелюбодейкой, блудницей. Это намного страшнее в то время было, чем сегодня. Сегодня спокойные люди в брак вступают беременными. Это считается, проверили друг друга там, и так далее. Но Библия говорит, что это грех, что интимные отношения должны быть только в браке. В то время это было очень серьезно, и за это по закону Ветхого Завета могли убить, забить до смерти камнями. И Иосиф, когда узнал, что она беременна, он постарался ее, зная, что она, в общем, благочестивая и богобоязненная, думая, что она, наверное, ну, не знаю, как-то была поражена искушением, грехом, хотел тайно ее отпустить. То есть он подумал, ну, что она ему изменила, не дождалась брака, она не осталась девственницей, не осталась чистой, ну, или святой в этом вопросе. И поэтому, конечно, Марии было очень трудно. Поэтому ангел утверждает ее в этой вере. Ей нужна была стойкость, ей нужна была утвержденность, ей нужна была уверенность в вере, чтобы пережить, во-первых, то, что весь народ будет считать ее прелюбодейкой. Не только в период беременности, всю ее жизнь. Это клеймо. Помните, Иисус когда-то, Иоанна 8 глава, он говорит с фарисеями, он дискутирует с ними, а они потом ему довод некий бросают в его, когда уже не могут библейский ничего сказать, просто начинают на него нападать и говорят: а мы не от любодеяния рождены, как ты. Мы рождены праведно в браке, это ты, вот этот сын, зачатый вне брака, позорный. То есть это то, как смотрели и на Христа, и на Марию. Симеон, кажется, старец, когда Христа уже в храме на 12-й день принесли его обрезывать, он взял его, по-моему, это он, если я не заблуждаюсь, говорил, или Анна, что... Нет, это волхвы, по-моему. Ну, извините, разберетесь сами, кто это говорил. Но фраза, что «и тебе самой оружие или меч пройдет душу», Марии говорили. То есть то, как твой сын будет жить... Это принесет тебе колоссальную боль. Благословение колоссальное, ну и очень тяжелую боль. Когда ей было около, ну, под 50 лет, может быть, 48 лет, Христа распяли. Причем распяли его как самого мерзкого предателя, самого мерзкого грешника. Его распяли самой, это была самая унизительная смерть. Самая отвратительная. И маме нужно было это все пережить. Поэтому Марии, ей нужна была твердость в вере. Она не должна была быть жертвой вот этих обстоятельств. Она должна была быть тверда, чтобы проходить через это. И поэтому он утверждает ее в вере. Он говорит: вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодной, все знали, она уже в старых, ну, в старом возрасте, в преклонных летах, все ее называли, тоже считали, что она проклята, поэтому Бог ей не дал детей. И она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, она на шестом месяце. И он говорит: ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Если Бог говорит, это сбывается, это происходит, в этом мощь. Не так, как в словах человеческих. Сила Божьего слова колоссальная, и это так происходит. Бог может сказать любое чудо. Некоторые люди спорят и говорят: ну, невозможно, чтобы Иона был в чреве или внутри кита. Это невозможно физически. то люди, которые понимают, как Бог действует, говорят так. Они говорят, я бы спокойно бы поверил, что кит был внутри Ионы. Если Бог это скажет, он это сделает. Не проблема для Бога. Для ученых, для нас проблема. Но для Бога это не проблема. То есть слово его сильно. Он утверждает Марию. Тогда Мария смиренно говорит ему, «Се» или «Вот, я раба Господня. Я покоряюсь тебе, меня будут называть прелюбодейцей, Иосиф меня не поймет, наверное, будет расторгнута через развод помолвка, может быть, от меня отречется моя семья, меня изгонят из синагоги, я не знаю, как я буду выживать, даже просто финансово, житейски, как я буду выживать, потому что я завишу от своей семьи. Но вот я готов оплатить любую цену, делай то, что ты хочешь. Да будет мне по слову твоему. И отошел от нее ангел Господень. Здесь мы видим, как Бог через ангела влияет на Марию. Он не просто ей говорит какие-то абстрактно-мистические вещи, но он сразу же утверждает ее веру. Для Бога очень важно, чтобы вера его последователей, христиан, не была абстрактной. Иногда говорят, подожди, это нельзя понять, это нужно просто верить. Разум и вера несовместимы, наука и вера – это разные вещи, поэтому ученым трудно верить в Бога. Ну, это как бы, ну, бабушки старенькие верят, тут, правда, не очень много у нас бабушек, жалко, но так в Советском Союзе говорили. Ну, это бабушки, они необразованные, они ничего не соображают, и просто вот это вот религиозное, вот, это у них там, это к ним все относится. А человек думающий, как он может верить в Бога? Это невозможно. Разум и вера – это разные вещи. И это абсолютно не библейское учение. Абсолютно. Вот здесь мы видим, как ангел говорит Елисавете разумные доводы для ее веры. Он говорит, Слово Божье сбудется. И вот тебе основание. Помнишь родственницу твою, которую считают проклятой от Бога, она неплодная. Так вот она забеременела. Уже на 6-м месяце. Через 3 месяца рожать будет. Мария, она это уловила, она это сообразила очень быстро. Бог не просто хочет воспитывать таких бездумных последователей, которые просто вот они там почувствовали и пошли. Или когда уже что-то так грохнуло в жизни, какая-то огромная проблема, ты чего там, все, кто ударился? Что-то произошло в жизни. Ну, обычно такой, это просто посттравматический религиозный шок. Тебе что-то случилось, вот ты и побежал, как бы. А если бы не случилось, то нормальный человек к Богу не пойдет. Такое представление у людей есть. И они думают, что иногда и религиозные люди говорят, что так Бог такого ожидает. Конечно, нельзя все объяснить. Есть много места для веры, мы просто доверяем ему. Но для того, чтобы доверять Божьему Слову, что это от Бога, Богу, когда он говорит такие вещи Марии, странные очень, обрекает ее на очень тяжелую жизнь, чтобы довериться Богу и сказать, он все равно благой, он счастьем не хочет. Поэтому он хочет, чтобы меня считали прелюбодейцей, Иосиф выгонит, родители, синагога. Должны быть разумные основания, чтобы считать, что несмотря на это, на всю мою логику, на эти последствия, Бог все равно добрый. И ангел ей дает это. Дает ей некоторое направление, как она может больше даже этого получить. Бог наш, Иисус Христос, как я вначале сказал, уверенный, пламенный, разумный, целеустремленный, настоящий мужчина, настоящий герой. Личность. И поэтому он в своих детях, в своих людях, он не хочет из них, он не хочет их рождать в них веру путем отупления, когда они должны просто не думать, когда они просто должны, как говорится, вы принимаете все на веру, вот пришли, почувствовали, сработало. Нет, он хочет, чтобы они имели твердую веру, разумную веру, обоснованную веру. Сегодня ехали мы на собрание, я детям рассказывал, о чем я буду проповедовать. И я им говорил, Бог не хочет, чтобы вы стали христианами просто потому, что вы родились в христианской стране. Поэтому вы, куда ж вам, христианами вы станете, тут очень мало мусульманства у нас представлено. Или более того, чтобы вы стали христианами просто потому, что вы родились в семье христиан или в семье пастора. Поэтому вот я им говорил, нет, вам нужно свое личное основание, почему вы ими можете доверять Богу, почему вы можете доверять Божьему Слову, почему вы можете говорить так Господу, пойдем и умрем вместе с Ним. Вот это христианство. Иисус говорит, идти в Иерусалим, но я бы не шел, ну как-то, ну нелогично, но я это не могу объяснить, почему Он туда идет, ну как-то я не понимаю вот то, что Он говорил, что-то там в своей смерти, ну как-то это не вписывается, но очень много очень разумно обоснованно, я видел Христа в этой ситуации, в этой. Он объяснил мне это, он дал мне разумное основание для того, чтобы я сейчас по вере сказал, пойдем и умрем вместе с Ним. Не знаю деталей, но я знаю Его, и поэтому я Ему могу доверять, и поэтому я иду за Ним. И Иисус Христос вот такой разумный, думающий, аналитик, при этом простой, искренний, дружелюбный, умный. И поэтому Он хочет, чтобы Его последователи были такими. Чтобы они не были просто с помощью отупления верующими людьми. Но чтобы они нашли достаточно разумных оснований. Вот почему часть нашего богослужения посвящена изучению Божьего Слова. Мы его сейчас изучаем. Надеюсь, вы изучаете и свое сердце параллельно. А какой я? Какая моя вера? Может, у меня просто посттравматический религиозный шок, и поэтому я верующий до поры до времени. А разумного-то основания у меня нет, когда я с кем-то разговариваю, кто-то мне говорит, что ты веришь, что Бог есть? Ну, не знаю, я как-то всегда верил. И нечему сказать. Может быть, очень мало такого библейского разумного основания. Наш Бог вот такой. И Он хочет, чтобы... И Иисус вот такой. Он хочет, чтобы в Его учениках это тоже было отражено. Это меня очень радует, что Иисус Христос умный. Что Он просто такой мудростью обладает, тебе всегда будет интересно рядом с Ним. И тебе всегда будет много чего непонятно. И ты всегда будешь удивлен, как Он может что-то объяснить, что-то решить, как поступить удивительно может. Поэтому Мария, читаем дальше, она услышала это наставление от ангела. И на нее было оказано вот такое влияние. И поэтому 39 стих, встав же, то есть она не промедляла долго, она отреагировала, встав же Мария в одни сии, в тот период, с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин. С севера израильского государства на юг пошла, в Иудею, там южнее Иерусалима, она жила на севере, в Галилее, южнее Иерусалима был город, в котором жила Елисавета, и она поспешила туда пойти. Она хотела встретиться с той, которая ее поймет. Кто ее может понять? Если бы ангел Иосифу не явился, Иосиф бы не понял ее. А он бы подумал, ну представьте себе, молодая девушка, ну фактически тинейджер, ей не было там 20 лет. Может быть, ей было 12-13 лет, такое может быть. И она приходит, ему говорит, я беременная, и это просто там не ангел явился, и там Дух Святой. Но он бы сказал, что ты, Бога ты чего приплетаешь к своим грехам? Родители бы не поверили. Но она идет к Елисавете. Ангел сказал ей, Елисавета чудом забеременела. И она понимает, они меня поймут. Они испытали невероятное чудо. Она меня поймет, и Захария поймет меня. У них такое же чудо, и я хочу прийти к ним. Какая цель? Ну, во-первых, я хочу укрепиться в своей вере. Ангел сказал, что она беременна, я хочу на это посмотреть. Я хочу увидеть, как это, вот Бог что-то делает чудо в ее жизни, и как это, ну, выглядит, как она себя чувствует, как она в Боге укрепляется. Она хочет от нее получить, ну, духовного назидания и увидеть физические подтверждения силы Божьих слов, услышать, как она в вере укрепляется, Елисавета, как Захария, который в то время был немой, глухой, не мог говорить, как он это переживает, как они это все проходят. Она искала укрепление для своей веры, чтобы достойно переживать все тяготы, которые пришли в ее жизнь. Поэтому она спешит, она хочет разделить вот это, как бы хочет найти укрепление в вере в духовной семье, которая может ее понять. Для нас с вами сегодня это церковь. Мы сегодня слышали свидетельства, и другой человек, другая жизнь, другой город, другие обстоятельства, другое образование, другая семья, что угодно другое, но мы все равно могли посмотреть, как Бог действовал в жизни Саши. И мы могли посмотреть, интересно, как Бог, что-то, может быть, аукнулось с нами, перекликалось что-то с нашим опытом или с тем, что нам нужно сделать. Поэтому Мария идет для того, чтобы укрепиться в вере, стать более твердой, более уверенной, более, иметь больше разумное обоснование для своей веры, иметь большую целеустремленность. Я мама, которая должна выносить ребенка, должна воспитывать ребенка, который есть Спаситель, Мессия. Это то, ради чего я живу. Это та миссия, которую Бог мне дал. Это в тяжелых обстоятельствах это будет. Мы знаем, она не смогла родить дома у себя. Она была вынуждена рожать буквально, ну, практически в дороге. Еле-еле успели найти какой-то хлев, которым она рожала. После этого они стали врагами государства, так что Ирод хотел их уничтожить. И Бог предупредил их, и они были вынуждены эмигрировать в другую страну. Они ушли в Египет. И Ирод, не зная, кто из младенцев Иисус, уничтожил очень много младенцев. Очень многие мамы рыдали от того, что Ирод хотел уничтожить царя рожденного, Мессию. Они уходят в другую страну, живут там, чужестранцы, никто не поклоняется Иегове, язычество, разные страшные вещи. Потом они возвращаются в Иудею после смерти Ирода, боятся все равно быть в том месте, где они жили, и переходят в другой город и так далее. То есть трудности только начинаются. В 12 лет потеряли Иисуса Христа. Обнаружили это, 3 дня искали его. Приходят в храм, они были в храме на поклонение, потом идут по дороге, думали, он с родственниками идет. Раз, его нет. Он, оказывается, остался в храме, как он говорил, в доме отца своего. И он говорит там с книжниками, с фарисеями, с самыми умными людьми. И он там, извините, не бубнит что-то, какие-то формальности, а эти старейшины, эти умудренные познанием Божьего Слова и опытом, эти мужи сидят, и у них просто челюсть отвисает. Они, как он такое понимает, не учившись? Как он так толкует Божье Слово? Все становится на места. Они в шоке. Родители приходят и говорят ему, и он им говорит, а вы разве не знали, где мне нужно было быть? Конечно, в доме отца моего, небесного отца. Они, Иосиф, Мария, не могут понять, как, говорят, ты знаешь, какую боль нам причинил. То есть Марии нужно было много переживать, Иосифу, пока он не умер. Нужна была твердость в вере. Это то, чего она искала. И вот вошла она в дом Захарии и приветствовала Елисавету. Захария, наверное, где-то был или в другой комнате, он здесь не участвует. Он должен был бы выйти, но, может быть, из-за того, что он был нем, может быть, это как-то его ограничило. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее. Вот это слово «взыграл», это начал там прыгать просто. Такого, он уже шевелился на 6-м месяце, но такого еще не было. Этот маленький пророк, который не мог говорить, но он движениями уже пытается пророчествовать. Возможно, каким-то образом, здесь нам не написано, но Елисавета истолковала это. Это было для нее свидетельством того, что в животе у Марии, которая еще ничего не рассказала, там Мессия, там Спаситель, там Господь, Великий. И она просто, она в восторге от этого, и она начинает поклоняться. Елисавета исполнилась Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала, то есть она видит Марию, младенец у нее ее там трясет, прыгает там внутри, и она понимает, что вот это знамение какое-то сбывается, она понимает, что вот там в животе Марии ее, Елисавете там было за 60 лет или может быть 70, а здесь приходит девочка маленькая, ее родственница, и она знает, что там Спаситель. И она просто восхищается этим, и она начинает прославлять Бога и славит, ну или как бы говорит, называет блаженной Марию, что Бог ее так удивительно благословил. И говорит, благословенна ты между женами. И громко говорит. Она не просто там что-то религиозный обряд совершает, бу-бу-бу. А она говорит, благословенна ты между женами. Нет никого такой, как ты. Какая честь тебе удостоена. И благословен плод чрева твоего, твой сын, благословеннейший из благословеннейших. И откуда это мне? Я недостойна. Я недостойна, чтобы это было в моей жизни. Какая честь! Я в старости забеременела, Бог снял с меня вот это поругание народа. Он подтвердил наше праведное хождение перед Ним тем, что дал ребенка. И таким удивительным, сверхъестественным образом мы ждем Его. У меня такое волнение, такая честь. Он будет пророком, который перед Мессией будет проповедовать и указывать будет на Мессию. Величайший ветхозаветний пророк уже честь зашкаливает. Но она говорит еще больше. И еще больше, Мессия, который еще в животе, пришел в мой дом, пришел почтить меня. Мать Господа моего пришла ко мне, Он мой Господь, она поклоняется Ему. Вот это влияние. И Иисус Христос здесь так незаметно, Он в животе, очень мало. Но Божье Слово ей пророчествовало каким-то образом, и она понимает, это Спаситель. И смотрите, что это делает из этой старушки. Это не такая дряхлая старушка, которая, ой, бы мне как-то там уже дожить, вик свій, там хай молодішось, там роблять, а я уже что, я уже отжила, мне уже вот уже 53 года, я уже что, я могу, тут болит, тут колет. Она скачет, она празднует, она беременная на 6-м месяце, она громко поклоняется Богу, она видит свою Мессию. Смотрите в Елисавету, как в зеркало. Вот какой наш Спаситель, он герой. Он задевает глубокие такие струнки нашей души, так что наша душа восхищается и преклоняется перед Ним. «Откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия Твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостного чреве моем». И Мария в этот момент видит здравое подтверждение ее веры. Вот Елисавета, потом она еще много-много ее расспросила, ее вера утверждалась, и она видит сейчас свидетельство этого младенца, сверхъестественное какое-то. И это то, что она накапливает и утверждается в вере, она становится разумной христианкой, разумным последователем Христа, который может обосновать, почему он верит. На каком основании он может доверять ангелу, который пришел, на каком основании он может доверять Богу, на каком основании он может доверять Божьему Слову. Есть для этого основание. И у нее, она это как складирует в своем сознании, в своем сердце. Дальше. «И блаженно уверовавшая, как же Бог благословил тебя и благословит, что ты поверила». Да, ангел тебе сказал невероятное, много чего не ясно, и там нужно верить. Есть основание разумное, а есть то, что нам не объяснено. Здесь работает только вера, здесь разум подвигает нас к вере. И она говорит, так хорошо, что ты поверила, что ты рискнула, что ты доверилась пойти даже на страдания, когда ты сделала такой выбор в сторону веры. Ты настолько Бог тебя благословил. Будет трудно, будет тяжело, но это такое благословение, такую жизнь прожить. Лучше прожить, проходя через страдания, но ты жил. Твоя душа жива, с большой буквы эта жизнь. Это не просто существование, это не просто барахтанье, знаете, в стиральной машинке бытовой жизни, каких-то проблем, ты просто их решаешь. Вот-вот за поворотом жизнь начнется, и смерть уже приходит. И все время ты занят, все время проблемы. Даже в старости, даже на пенсии, думал, выйду на пенсию, так сказать, поживу. И не получается. Одно, второе, третье, всякие бытовые проблемы, внуки, переживания, политика, что угодно, и сердце занято. Намного лучше даже идти через трудности жить для Бога. Настоящая жизнь. Поэтому ты такая благословенная, Мария, потому что совершится сказанное ей от Господа. Это все произойдет для тебя. Бог силен в своих словах. Он все исполнит. Как ангел сказал тебе, нет ни одного слова Божьего, которое бы не сбылось. И я скажу так, не сбылось, точнее не я, а Библия говорит, не сбылось бы могущественно, величественно, славно и по-геройски. Потому что наш Господь, Он величественный, славный герой. Лучший из лучших, пленяющий наши сердца, завладевающий нашей волей. И мы добровольно, мы хотим жить для Него. Это естественно из нашего сердца проистекает. Он дает нам энергию, чтобы отрекаться от любимых грехов, комфорта, безопасности, разных наших мечтаний, требований даже. Даже от этого отказываться ради Него. Он достоин, есть ради кого жить. Он так пленяет наше сердце. Поэтому это все совершится, Мария, для тебя. И Мария реагирует, и ее поклонение. В этом поклонении отражается наш Господь. Нет времени уже мне читать дальше, вы можете сами дальше исследовать. Но она тоже говорит, величит душа моя Господа. Такая честь, такое благословение. Если подытожить это наше исследование, много удивительных событий, много удивительных истин, о которых мы не говорили, говорится в этом тексте. Но то, на что мы обратили внимание, это то, что люди Божьи – это зеркала, в которых мы можем видеть Бога. И здесь Иисус не бегает, не ходит, не говорит, не исцеляет, не проповедует, не умирает на кресте, не воскресает. Он уже на земле, в животе матери, но он еще не родился на свет, его еще не видно. Но мы можем видеть в его людях отражение его самого. Рядом с ним меркнут все Льюис и Уоллесы, все герои, все, так сказать, поп-звезды или другие какие-то звезды, все лучшие из лучших людей, лучшие христиане рядом с ним меркнут, на которых мы хотим быть похожими. Личность колоссальная. Личность единственная, в которой есть такое богатство, которое нас осчастливливает. Иногда есть иллюзия определенная, когда люди думают в романтических отношениях это. И они эту иллюзию пытаются подогревать, делать романтические вещи. Это хорошие вещи, но когда это попытка заменить Бога, это проблема. Мы всегда будем разочарованы. Лучшая жена, лучший муж, лучшие дети, лучшие внуки, они не заполнят пустоту наших сердец. И нам не нужно посвящать себя вот этой вот раздуванию, этой иллюзии, что там возвеличиванию этого. Наша душа может насытиться только окунувшись в безграничную душу или личность нашего Господа. Он богатство для нас. И мы это видим в Его рабах. И из этого мы учимся, как читать Евангелие. И четыре коротких вывода, такие библейские уроки для вас лично. Первое. Иисус Христос не религиозно-мистично-абстрактный. Он живой, пленяющий сердце герой, за которым хочется идти, и которому люди говорили: «Пойдем с Ним и умрем вместе». И они не чувствовали себя обделенными, или что у них забрали жизнь. Не пожили-то совсем. Они чувствовали, когда это говорили, что они обрели жизнь. И это лучшее переживание – пойти с Ним, даже если умереть. Это наш Господь. Второе. Иисус Христос хочет сделать вас уверенными в вашей вере. Он хочет сделать это ценой разумного обоснования Божьих слов. Он не хочет, чтобы вы верили ценой подавления вашего разума, отупления своего разума, доверия чувствам, доверием каким-то иерархам или авторитетам, просто людям на слово. Он хочет, чтобы у вас было личное обоснование для вашей веры. Это то, почему ангел говорил Марии о Елисавете. Это то, почему Елисавета пошла туда. Она искала этого утверждения. Подумайте, насколько вы утверждены в вере. Подумайте, не стоит ли утверждать свою веру и искать это разумное обоснование. Третье. Укрепление веры вы должны искать в Божьем Слове и в духовной семье в церкви. Ангел сказал слово от Бога, и Мария пошла к Елисавете. Это духовная семья, сегодня для нас это церковь. Это то, где мы это должны искать, исходя из того, что мы прочитали. Вслушиваться в Божье Слово, которое Мария услышала от ангела в ее истории, и идти к Елисавете, и идти в церковь, идти к тем людям, которые действительно знают Бога, любят Бога, ищут, борются, чтобы знать Его лучше и быть более праведными перед Ним. Там укрепляется наша вера. Бог хочет там ее укреплять. И четвертое. Настоящее укрепление веры обязательно приведет нас к пламенному поклонению Богу. И Елисавета укрепилась от Марии, и Мария от Елисаветы, и они обе преклонялись перед Богом. Елисавета не обожествляла Марию, не делала ее такой же искупительницей, как Христос. Нет. Говорит, ты получила благословение от Бога. Но благословенный из благословеннейших – это Иисус. Он благословляет. Поэтому поклонение Богу. Если наша вера действительно укрепляется, становится глубже, становится более настоящей, истинной, искренней, более библейской, наше сердце больше будет восхищаться Богом. Поэтому нам нужно проверять свое христианство, качество его, истинность его, глубину его, потому насколько наше сердце восхищается Богом. И если оно не очень восхищается, если оно как бы все правильно, но оно как-то больше восхищается предстоящим отпуском или выходными, или детьми, и еще чем-нибудь, хорошими вещами, благословенными. Но Богом намного меньше проблема с нашей верой. Мы не видим Христа, каким Он есть на самом деле. Поэтому в это рождественское время пусть Бог вас благословит. Пусть Бог благословит укрепляться в вере и преклоняться перед Богом. Пусть Бог благословит вас обрести спасение через Евангелие. Давайте помолимся. Господь, когда Мария пришла к Елисавете, ни Мария, ни Елисавета не могли видеть Тебя. Ты был скрыт от их физического зрения. Они не могли увидеть Тебя в Твоей божественности, они не могли увидеть Твоих чудес, которые Ты потом делал на земле. Но у них было достаточно оснований доверять тем словам, которые Ты, Боже, донес до них, и поэтому они понимали, что Ты Бог. Сейчас у нас похожая ситуация. Мы тебя не видим. Мы не можем физически к тебе прикоснуться. Мы не можем почувствовать тебя. Мы не можем увидеть чудо такое, вот, как бы, которое бы мы попросили тебя сделать или дождались бы от тебя вот такое вот очень яркое физическое чудо. Но у нас есть достаточно оснований обращаться к тебе, как Елисавета и Мария, и поклоняться тебе. Ты Бог, ты Спаситель, ты Мессия. Бог невероятно святой, а мы ужасающе грешны перед Ним. И гнев Божий горит на наши грехи, против нас Он горит. И справедливость Божья требует каждого человека, рожденного, отправить в ад, на вечные муки, в безысходные муки. И ни один человек ничего не может сделать с этим, Господи. Но Ты решил прийти в этот мир, потому что возлюбил нас. И Ты пришел, воплотился, родился, служил на земле и пришел в пик своего служения на Голгофу, на крест. И там на Тебя был излит весь справедливый божественный гнев, который бы изливался на нас, грешников, вечно. Но Ты вечный, могущественный Сын Божий, Ты смог вместить весь этот гнев. Ты был наказан за наши грехи. Справедливость божественная восторжествовала. И теперь мы знаем, что Бог может прощать нам наши грехи, потому что Ты это совершил. Мы это не можем почувствовать, мы это не видим. Мы не можем экспериментом это подтвердить. Но у нас есть достаточно основания верить в это. Разумно верить, что так Ты спасаешь грешников. Всякий, кто покоряется Тебе, всякий, кто признает Бога святым, себя грешным, достойным ада, неспособным что-то изменить, но Тебя признает способным изменить, Тебя признает способным спасти, Тебя признает тем, который уже был убит на кресте за наши грехи, Тебя признает тем, который пережил мой личный ад. Всякий такой грешник получает спасение, и он следует за Тобой, как за Господом. И мы молим Тебя, Господь, чтобы каждый из нас здесь был покорен этим словам Евангелия и имел спасение. И утверждался в вере. И в жизни своей видел действительное подтверждение. И еще больше утверждения имел бы для своей веры. Пусть имя Твое прославится в душе каждого человека, Господи. Слава Тебе. Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.